This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья и сестры, вам.
Мир вам, дорогие радиослушатели, у микрофона Игорь Пустынович. Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Мир вам». Сегодня мы продолжаем тему «Научись стареть». Ее ведет Авраам Фаст.
Подготовка к нашей смерти – это тоже очень важный вопрос. Это не, я говорил теперь о необходимости думать об этих вопросах, говорить об этом. А что практически мы, пожилые люди, должны бы сделать? Давид говорит: «В твоей руке дни мои», то есть время нашей жизни в руке Господа Бога. И Он хочет, чтобы мы делали доброе, чтобы мы служили Господу Богу, чтобы мы оставили добрый след в жизни и были готовы к вечности. Он говорит через Иакова: «И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть во всех вопросах нашей жизни Бог в курсе дела. Он всеведущий, Он все видит, Он все слышит, Он все знает. Человеческого судью можно обмануть, люди подкупают иногда, но Бога невозможно ни обмануть, ни подкупить. И Павел говорит, это будет судья праведный. И зная это, нужно заблаговременно готовиться к этому переходу вечных дней.
Разве людям дана судьба здесь сверкнуть на мгновенье, как сгоревшая звезда, канувшая в забвенье? В мире этом не счесть путей, трудно порой не сбиться. Времени нету у тебя, мечте твоей не сбыться. Остановись, посмотри назад, дни словно листья нас кружат. Кружат, кружат нас над землей, вдаль унося с собой. Думай, думай, что сделал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет. Лишь один есть путь на земле, никогда не блуждает. Это Христос, Он дает тебе вечность блаженства рая. Время над теми теряет власть, кто Христа избирает, то на Голгофе навсегда цепи греха теряет. Остановись, посмотри назад, дни словно листья нас кружат, кружат, кружат нас над землей, даль унося с собой. Думай, думай, что сделал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет. Разве людям дана судьба здесь сверкнуть на мгновение, как сгоревшая звезда, канувшая в забвенье? Лишь один есть путь на земле, никогда не блуждает. Это Христос, Он дает тебе вечность блаженства рая. Остановись, посмотри назад, дни словно листья нас кружат, кружат, кружат нас над землей, даль унося с собой. Думай, думай, что сделал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет. Думай, думай, что сделал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет.
Библия где-то 350 раз говорит о смерти или о том, что мы должны умереть. Если на автобанах какой-то щит 2 или 3 раза или знак повторяется, и мы его не заметим, и нарушим правила, полиция нам не поверит, что мы не заметили щит. Щиты стоят для того, чтобы на них смотреть и исполнять их указания. Но если в Библии 350 раз написано, что нам надо умереть и готовиться к смерти, а мы все равно не приготовились, кого тогда обвинять? И если мы часто видим, как люди умирают, и в наших семьях, родственники, в церквях наших, то мы же невольно задумываемся, когда же будет моя очередь, и что же будет тогда со мной, когда умру я. Как хорошо, чтобы мы заблаговременно готовились к смерти. Смерть может прийти неожиданно, как часто это и бывает. Человек лег спать и утром не проснулся. И как хорошо, если человек в такой момент готов, чтобы после он не смог кого-то обвинять, а только самого себя. Одну пожилую женщину в 67 лет спросили: не хотите ли вы обратиться к Господу Богу и урегулировать все свои проблемы и приготовиться к вечности? Она говорит: ну Бог же не будет таким немилостивым ко мне, что перед моей смертью Он мне даст недельку поболеть, и, лежа в постели больной, я буду готовиться к вечности. Прошло короткое время, женщину больше соседи не видели, тогда вскрыли дверь ее квартиры, она лежала в постели мертвой. И Господь Бог не посчитал нужным к 67 годам еще подключить недельку. Мы не знаем, когда мы умрем. Поэтому нам надо быть готовым в любой момент к этому. И как неприятно, если человек по последнюю минуту только старается каяться. Всю жизнь прожить для себя, а теперь я вижу, я умираю, теперь, Господи, помоги мне. Но если люди с людьми так делают, ну это нечестно, это нехорошо. На автобане случилось несчастье, авария. Молодой человек сильно пострадал, его привезли в больницу, врач его обследовал, и больной спрашивает: Господин доктор, я вас очень прошу, скажите мне, останусь я живым или я должен умереть? Ну, скажите мне правду. Врач говорит, раз вы просите сказать правду, я ее вам скажу. Вам жить не больше 2 часов. И он упал назад на подушку и воскликнул. Тогда я опоздал. Для чего вы? Куда вы опоздали? Я опоздал покаяться. А врач был верующий. Он говорит, у вас еще есть 2 часа примерно. Вы можете покаяться. Нет, говорит, я и не намерен это делать. Я презирал тех людей, которые перед страхом из-за смерти каялись. И страха перед адом я не намерен каяться. И эти 2 часа он повторял одно и то же слово «опоздал». И с этим словом на устах он и умер. Может ведь когда-то получиться и так. Бог знает, когда нам придется уходить, поэтому эти серьезные слова Моисея. Господи, научи нас так счислять дни жизни нашей, чтобы приобрести сердце мудрое. Готовы ли мы к смерти? Если кто-то готов, это хорошо для него, но мне это бесполезно. Каждый за себя сам должен готовиться к этому переходу вечности. Как бы мы среагировали, если бы на похоронах нам кто-то сказал, следующий будешь ты? Как бы мы среагировали, если бы врач сказал, у тебя рак, и тебе жить уже недолго? Часто так бывает. Врачи открыто об этом говорят. Я знаю людей, которые кончали жизнь самоубийством. Знали людей, которые очень отчаивались. Знаю и верующих, которые спокойно говорили, хорошо, значит, я буду готовиться к переходу в вечность. От того, как мы духовно имеем связь с Господом Богом, зависит наша готовность смерти. Думали ли мы тогда, если бы тогда я бы умер, каким бы я предстал перед Богом? А раз Бог продлил нашу жизнь до сегодняшнего дня, будем за это благодарны и будем дальнейший отрывок нашей короткой жизни, который остался у нас, жить правильно. Что значит быть готовым к смерти? Это не значит жить постоянно в ожидании смерти, нет. Мы имеем право на жизнь. Господь нам даровал эту жизнь. Мы можем радоваться этой жизнью, потому что это самое дорогое у человека, что Господь нам даровал. Особенно больные люди должны иметь жажду жить. И верующие люди, говорят врачи, они легче переносят болезнь, потому что они имеют надежду, они имеют желание жить. Было бы даже неправильно, если бы молодые люди хотели лучше умереть, чем жить. Если старые, больные люди, пресыщенные жизнью, говорят, что я готов к переходу вечности и хотят уйти Господу, это будет правильно. Но если молодые люди лучше хотят умереть, чем жить, это неправильно. Нам жизнь дана для того, чтобы исполнять те обязанности, которые Господь на нас возложил до того времени, когда Он нас возьмет к себе. Быть готовым к смерти – это значит иметь уверенность в нашем спасении. Смерть – это возмездие за грех, а жизнь вечная – это дар Божий во Христе Иисусе. И кто этот дар Божий имеет, кто верует в Иисуса Христа, тот может сказать с апостолом Павлом, «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Не потеря. Потеря этой земной жизни, потеря семьи, но мы приобретаем, мы верующие, приобретаем через смерть намного больше, чем мы теряем здесь на земле. И вот в таком состоянии должен находиться человек, чтобы он верил, если дальше жить, то со Христом, а что смерть даст потом приобретение. И быть готовым к смерти – это значит не бояться смерти. Мы видели, как часто умирают, тяжело умирают даже больные. И мы не знаем, как будем мы умирать. Господь это определит, но мы не должны бояться смерти. Через смерть мы не одни пройдем. Прошел перед нами Христос по этой дороге, и Он победил ад и смерть. Поэтому нам не надо бояться этой смерти. Без смерти мы не попадем на небо. Это невозможно, перейти в вечность без смерти. Павел пишет в послании к евреям, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти дьявола и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Мы боялись смерти, были подвержены рабству греха, но Христос победил эту смерть, поэтому нам этой смерти бояться не надо. Христос поможет нам пройти этой долиной смертной тени, и Он переведет нас в небесный Ханаан. Не надо делать ничего неправильного, чтобы сохранить или продлить нашу жизнь. Три друг друга Даниила. Их бросили в эту огненную печь, чтобы их жизнь была оборвана. Конечно, они тоже хотели жить. Но если бы они, стараясь сохранить свою жизнь, теперь бы упали перед истуканом, они бы сделали что-то, чтобы продлить свою жизнь. И это было бы для них неправильно перед Богом. Они этого не делали. Бог может нас избавить, а если нет, то мы все равно поклоняться не будем. Но и ничего не надо делать, чтобы ускорить свою смерть. Люди лишают себя жизни, люди отказываются от той или другой медицинской помощи, чтобы скорее умереть, или что-то делают, чтобы скорее скончаться. Ни то, ни другое не надо делать. Господь определяет это время. Ты ставишь Ему предел, который Он не перейдет. Ни его у тебя. Поэтому это надо передать спокойно в руки Бога и сказать: «Господи, как хочешь ты».
Я судьбой своей не спорю, верить буду до конца. Мои радости и горе – дар небесного Отца. Мои радости и горе – дар любви Отца. С любовью принимаю, как закат, так и зарю. Все тревоги и сомнения служат благу моему. Все тревоги и сомнения благу моему. Все и будет снова на пути моем земном, но я знаю, Божье слово будет ярким маяком, но я знаю, Божье слово будет маяком. Я судьбой своей не спорю, верить буду до конца. Мои радости и горе – дар небесного Отца. Мои радости и горе – дар любви Отца. Мои радости и горе – дар любви Отца.
Когда-то пришел пророк Исаия Иезекии и говорит ему: «Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Это тоже очень важный вопрос – заблаговременно урегулировать все материальные вопросы. Что мы оставим после себя, когда нас не будет? Наше имущество, одежда, деньги, мебель, у кого есть квартира или дом, они останутся. Во-вторых, наши последние слова. О них будут вспоминать наши родственники, что же он или она сказали напоследок. Потом воспоминания о нас, какой след мы оставим в нашей жизни, и самое главное – воспитание нашей семьи. Какой дорогой будет идти наша семья после нашей смерти? Как мы их воспитали, как мы их наставили? Ведь тогда мы не сможем больше регулировать, не сможем за них больше молиться. И вот это есть их самые важные вопросы в подготовке к переходу вечности. Об этом надо заблаговременно думать. Первый из этих вопросов – это завещание. В тех странах, где люди бедные, этой проблемы нет. Но здесь, где у многих свои дома или квартиры, Есть машины, есть деньги. Рано или поздно, когда мы умрем, встанет вопрос, кто же это получит. Хорошо, если мы раздадим все перед нашей смертью, перепишем все нашим детям, это будет хорошо. А если мужа или жены нет? А если детей нету? А если у меня вторая жена или второй муж, и у нее и у него тоже дети? Кто потом, как они потом делить будут между собой то, что останется? Чтобы после смерти у нас не было этих проблем в семье. И это будет неприятно потом детям нашим, если они из-за наших упущений где-то будут ссориться. Иов потерял все свое имущество за очень короткое время. И наше имущество мы с собой взять не можем. Когда умирал Александр Македонский, он приказал, чтобы в его саркофаге сделали два отверстия, и его руки были высунуты из этого гроба, чтобы показать людям, что он ничего с собой не взял, что он с голыми руками ушел. Люди говорят, что у последней рубахи нет кармана. У савана, то есть одежда, которая одевается умершему, нет кармана. Кошелек брать туда не надо. Все останется тут, что было. Раз мы земное имущество не можем с собой взять, и нагими мы пришли, и нагими мы уйдем, как говорит Иов, то надо заблаговременно думать, что вот то, что мы собрали, мы с собой не возьмем. А надо готовить сокровища на небесах, которые не воры не крадут, которые моль не едят, которые ржа не ест. Во Христе Иисусе мы имеем это богатство на небесах. И вот земное надо урегулировать, оно останется. Но небесное надо заблаговременно застраховать, чтобы нам его получить. То, что останется, наши деньги, может, мы хорошо зарабатывали, хорошую пенсию имели, бережливо жили, под конец не так много расходовали, и что-то останется. Поэтому нужно сделать завещание, у кого что-то есть. Если оно не будет сделано, после нашей смерти могут возникнуть проблемы. Это важно и у молодых. Как-то в соседнем городе у нас умер 25-летний мужчина. Они недавно поженились, у них еще не было детей. Он умер от рака. Он строил дом уже во время болезни, знал, что ему придется умереть. Документы не были все переписаны на жену. И после его смерти жена имела столько проблем. Половина части мужа, она должна дать его братьям и сестрам по закону нашей страны. А кто возьмет все эти долги? У нее было столько неприятностей, что она бросалась на могилу мужа и кричала, рыдая: «Дорогой муж, почему ты все это мне оставил?» Ведь это просто беспечно, когда человек знает, что он уйдет, если эти вопросы не урегулируются. Помню случай, когда вступили в повторный брак муж и жена. Он принес больше денег, чем она. У обеих были дети, и они договорились, когда мы умрем, мы эти деньги поровну разделим твоим и моим детям. Но вот скоропостижно умер он, а никакие документы не были сделаны. И он ей говорит перед смертью: ты же сделай документы, чтобы твоим и моим детям поровну раздать наши деньги, у них много денег было. Но и жена ничего не сделала, и вот скоропостижно умерла она. И по законам нашей страны все деньги получили ее дети. Они были ее наследники. А его дети, отец-то много имел денег, ничего не получили. И после смерти родителей эти дети ссорились из-за денег своих родителей. Так часто наша беспечность приводит к тому, что в семье после нашей смерти бывают различные проблемы. Как-то посетил я одну семью, они просили этого, и они говорят: вот это моя вторая жена, говорит он, большой дом, это мой дом. Но дети сказали: папа, если ты умрешь, этой женщине тут ничего мы не дадим, она пусть идет куда хочет. Теперь она хороша, чтобы ухаживать за старым отцом, чтобы им не было это обуза. А после смерти что будет ей? Ничего. Так об этом заранее надо думать. Они ничего не предприняли. И вот тогда возникают эти проблемы. Из-за халатности родителей, которые не хотели думать о смерти или не вовремя урегулировали эти проблемы. Если у нас не хватает информации, то надо попросить этой информации у сведущих людей, чтобы нам, детям нашим, или жене, или мужу, после смерти не оставить эти ненужные, не лишние неприятности из-за различных документов и денег. То мы оставляем еще наши предметы домашнего обихода. Старые люди обычно держатся за свои вещи. Когда комнатные тапочки уже сотрутся совсем, когда большой палец вылез уже, они самые удобные. И мы их хотим дальше держать. А дети недовольны. Одежда уже немножко сильно поношенная. И постель, и мебель. И дети часто недовольны. Говорят, надо поменять, а нам жалко. Мы привыкли. Многие голодали, многие привыкли бережливо жить, и все это жалко, не хочется выкинуть. А когда мы вдруг заболеем и не сможем больше сами убирать в нашей квартире, это будут делать дети, будут приходить люди, посещать нас, а детям иногда стыдно, что в нашей комнате такое состояние. Поэтому, покуда мы сами можем, надо времени от времени пересортировать наши вещи и ненужное выкинуть. И иногда и послушать детей. Пусть лучше немножко меньше денег останется, все равно детям останется. И лучше вещи будут стоять, и одежда будет чуть получше, чтобы дети не стыдились нас. Тут нам надо мудро поступать. Как-то приехала одна семья в Германию, мы их встретили в аэропорту. И этот пожилой мужчина, которого мы хорошо знали, говорит: «Меня обокрали, меня в Шереметьево обворовали, у меня сумку с одеждой украли». Мы спросили у детей: «В чем дело?» А говорят: «Тапочки дырявые, рубахи до того сношенные, все белье такое плохое, а все это жалко, он все это сложил». А говорит: «А мы в Шереметьево перебрали и в мусорную бочку выкинули, а ему сказали, воры украли». Он поверил. Ну, стыдно детям иногда, когда мы в таком состоянии. Поэтому, если дети недовольны кое-чем, ну, надо соглашаться, надо убирать, для того, чтобы оно было прилично и было хорошо. Наши документы нужно хранить все вместе, и кто-то должен знать, где они, особенно если память такая уже дырявая. Часто, когда кто-то умирает, звонят, я приезжаю, вызываю похоронное бюро, врача, нужны документы. А тут с переполоха никто не знает, где же эти документы. А нужен ряд документов теперь. И кто-то должен знать, где они. Как хорошо, когда они все в одном месте, в одной папке, и можно сразу найти то, что нужно врачу. Старые люди обычно готовят себе одежду, последнюю одежду. Я знаю случаи, когда умирали пожилые люди, и неверующие не знали теперь, что одеть маме. Брюки ей надевать они не хотели, а хорошей одежды мама не приготовила. Я присутствовал, когда умер брат, а не было хорошей рубахи его одеть. Сын поехал домой, чтобы свою рубаху привезти отцу. И раз мы знаем, что мы должны умереть, лучше приготовить эту одежду и повесить в шкафу и сказать: «Сын, дочь, вот это вы мне оденете потом». Ведь всю эту заботу мы нашим детям можем снять с их плеч, особенно если они неверующие. Как хорошо, когда старые люди сами готовят или откладывают деньги на свои похороны. Я знаю ряд случаев, когда родители все деньги раздавали в различные миссии, в различные дома, помогали здесь и там людям, мало что давали детям или вообще не давали. А когда эти дети говорили: «Ну, мама, папа, ну вы деньги на похороны отложили, а что, вы нас не похороните, что ли?» И вот скоропостижная смерть. И денег нет. И дети, у которых много долги были на свои дома, должны были складывать деньги, чтобы похоронить отца и мать. Все они свои деньги растранжировали, если бы хоть детям давали. И тогда остается горькое воспоминание. Вот какие у нас родители. И чтобы не было лишних разговоров, эти деньги надо положить, кому-то дать или доверенность дать. Лучше пусть останется что-то. Они спасибо скажут, чем если они потом будут доплачивать. Если у нас есть особое желание, где нас должны похоронить, нам это надо сказать детям. Хочет ли она, вторая жена, быть похоронена у первого мужа, или у первого, или у второго мужа, или он тоже? Кто будет ухаживать за могилой? Если муж где-то был похоронен, или жена, и я там буду тоже, кто будет это делать? Как будет? Об этом надо думать заранее, если у нас есть какие-то желания. Вместе быть с отцом, с матерью, с первой, со второй, или в каком месте быть похороненным, если у нас есть желание. Если нет, мы можем сказать: дети, делайте, как вы хотите. Хорошо, если пожилые люди сами пишут свою биографию. И вот, когда я пишу биографии покойных наших братьев и сестер, иногда удивляешься, что дети, особенно неверующие, мало что знают о своих родителях. Теперь хочется что-то о них сказать на похоронах, а дети говорят: а мы не знаем. А когда же отец, мать уверовали, когда они принимали крещение, где они были в церкви, когда было это или то, а мы все это не знаем, потому что им не интересно было это. Или продиктовать кому-то и сказать: вот так и так я желаю было в нашей жизни. Так что это есть вещи, которые или вопросы, которые мы можем урегулировать сами. После нашей смерти мы это уже не сделаем. Это должен сделать кто-то другой, и мы можем облегчить или наоборот сделать более сложным решение этих вопросов. Следующее, что мы оставим, это наши последние слова. Последние слова умирающего имеют особое значение. Они являются его последним свидетельством. Они могут быть утешительны для тех, кто умирает. Они знают, что человек ушел к Господу Богу. Они могут вызвать и беспокойство, или тревогу, или чувство вины. С упреком может умереть человек. И потом сам, остающиеся живые, они сами себе упрекают. Или они не знают, погибший он или спасенный он. Так что от последних слов зависит много в дальнейшем в наших воспоминаниях. Это наше последнее свидетельство. Не всегда люди бывают в сознании, что они могут что-то сказать. Но что мы хотим сказать нашим близким, чувствуя, что подходит смерть, это надо сделать заблаговременно, тогда, когда у нас память и рассудок. Вот некоторые последние слова и Слово Божие великих людей. Когда-то умирал Иаков, и он говорит: «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими». Он уверен, куда он уходит. Он дает завещание, где его похоронить. И сыновья конкретно знают, что хочет отец. Это его последняя воля. Когда перед смертью Моисей давал последние наставления, и вот его последние слова: «Руководитель народа, посредник Ветхого Завета, великий непревзойденный пророк Израиля. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, а ты попираешь вы их». Какие слова! Торжественные последние слова, и на протяжении тысячелетий люди их читают. Умирает старый царь Давид. Он дает своему сыну Соломону, последователю на царском престоле, свои наставления. «Вот, я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его и определения Его и постановления Его, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься». Какие хорошие наставления! И Соломон, наверное, часто вспоминал эти слова своего отца, с которыми тот уходил в вечность. Когда побивали камнями Стефана, его последние слова были: «Господи Иисусе, прими дух мой, Господи, не вмени им греха сего». Какая хорошая молитва за своих врагов, и они все слышали. Когда умирал Иисус Христос на Голгофском кресте, он воскликнул: «Совершилось! Отче мой, в руки твои передаю дух мой». Какое хорошее свидетельство оставил нам Иисус Христос. Какие будут твои и мои последние слова? Думать о том, что делали другие люди, читать, слушать, это приятно. Но когда-то и мы скажем последние слова. А если мы никогда об этом не думали, что мы оставим нашим детям, то мы можем так и ничего не сказать. А если мы что-то оставим, это будет память, это будет утешение детям, и они будут вспоминать нас. Что выразят наши последние слова?
Наши предки в народной памяти оставляли следы и штрихи жизни летопись, дети, правнуки до последней прочтут строки. Отцы и матери, добра наставники, какие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей. Дни тревожные, в дни суетные, наш беспечный 20-й век. Будем помнить слова заветные, мы для мира и соль, и свет. Отцы и матери, добра наставники, какие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей. Держать ответ, в книге вечности все откроется, мы увидим там личный след. Отцы и матери, добра наставники, какие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей. Отцы и матери, добра наставники, какие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей.
Следующее воспоминание о нас, наш след. Через эту жизнь мы проходим все только один раз. И каждый из нас оставляет какие-то следы. У одних следы глубже, у других следы мелче. Одних будут больше говорить, других, может, быстрее забудут. Но след в своей семье, в церкви, здесь на земле мы все оставим. И об наших следах надо думать заблаговременно. Какой след в жизни оставлю я? Читая книги, описания жизни различных людей, мы видим, что они все делали. Кто-то это записывал, это для нас назидание. Но что потом скажут о нас, наши дети и внуки, в нашей церкви? Об этом надо думать заблаговременно. Наши следы будут различные. Есть люди верующие, есть люди неверующие. И все они оставляют след. Но Библия говорит, что эти следы будут разные. В притчах Соломон говорит, память праведника будет благословленна, а имя нечестивых омерзеет. Мерзко будут говорить о нечестивых. Если сегодня вспоминаются имена Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна, что люди о них говорят? А если вспоминают имена Моисея, Давида, апостолов, что люди говорят о них. Так есть имена, которые в благословении, а другие имена в мерзость. Что будет наша память? Будет она в благословении или омерзеет воспоминание о нас? Что люди плохое будут говорить о нас? Кто бы это хотел? Ведь каждый человек хочет, чтобы о нем говорили хорошее. Следы наши будут зависеть от наших взглядов, от наших помышлений, от наших дел, которые мы делали, живя здесь на земле. Особенно в старости. Ведь первое забывается. Дети были молодые, многих еще из наших детей и внуков не было, когда мы были помоложе. Они знают, какие мы теперь. И вот эти последние следы, они останутся. А часто в старости, когда мы в негативную сторону изменились, мы оставляем плохие следы. И этого не надо бы делать. И невольно надо думать, какой след оставлю я сам. Самое важное, что останется после нас, это не эти деньги, не эти вещи. Это деньги быстро распределят, этого быстро не будет. А будет воспитание наших детей и дальнейшая жизнь наших детей. Ведь этих детей Господь даровал нам на время. Мы им дали дыхание жизни. Они получили от нас зародыш смерти и греха. Они даны нам на время, чтобы их воспитать для жизни на этой земле и для вечности. И они попадут или в ад, или на небо. Каждый человек куда-то попадет. И те дети, которые не попадут на небо, они попадут в ад. Это 100%. И вот от того, как мы воспитывали нашу семью, будет зависеть, как они по инерции пойдут дальше. Когда мы уже не сможем молиться, предупреждать, увещевать, давать им наши советы. И вот это самое важное для наших детей. Как было в жизни некоторых людей? Мы из Библии кое-что прочитаем. Об Аврааме говорит Господь Бог. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Для чего Господь избрал израильский народ или Авраама вначале? Чтобы он этот народ наставил правильно. Много нехорошего сделали израильтяне в жизни, но самым благословленным народом они остаются. И по сегодняшний день. И их не смогли истребить. То есть Бог избрал Авраама, чтобы он наставил своих детей. И он наставил. И они, больше чем все другие народы, все же шли путями Господними. И исполнит Господь то, что обещал Аврааму. Если мы свои семьи наставим, как Авраам, Господь и над нашими детьми и семьями исполнит то, что Он обещал. Прощается со своей семьей старый Иаков. И он говорит, «Вот, я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших». Какая это уверенность! И этот народ стремился вернуться в Ханаан. Умирает долгие годы после его сына Иосиф. И он берет обещание со своих братьев, «Когда я умру, вы ж меня в сарковах положите, а когда будете выходить из Египта в Ханаан, заберите кости мои». Это уверенность. Отец передал ему эту веру, и они это так и сделали. Они 40 лет в пустыне тащили этот саркофаг с тобой, покуда, наконец, в Ханаане они его похоронили. И этот саркофаг, этот гроб напоминал им, а ведь наш отец Иаков так сказал, ведь Иосиф знал, что мы перейдем в Ханаан. Какой хороший след оставило это одно предложение на протяжении столетий среди этого народа. Об Иисусе Навине мы читаем в конце этой книги следующие слова. «После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю». Иисус мог наставить свою семью и старейшин. А эти старейшины наставили свои семьи. Теперь их уже нет, а дети идут по инерции той же дорогой. Как это хорошо! После они отвернулись от этого пути. Но если бы Иисуса и этих старейшин не было, они бы раньше свернули с этого пути. Они своих для своих семей, для своего народа сделали очень доброе. Первый день, когда мы начинали эту тему, я читал один отрывок из книги пророка Иеремии. Сегодня я еще раз хочу напомнить, здесь пророк Иеремия получает поручение от Господа: собери вот эту одну семью и дай им пить вино, чтобы они вино пили. И вот он пишет об реакции: «И поставил перед сынами дом Рахавова полные чаши вина и стаканы, и сказал им: пейте вино. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рахава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рахавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни жизни нашей, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего. И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посевов, а живем в шатрах, во всем слушаемся и делаем все, что заповедовал нам Ионадав, отец наш». Как хорошо! Сделают ли наши дети после нашей смерти то, что мы им завещали? А если нет? Или мы упустили, или мы не наставили, или мы не были авторитетом для них? А если они пойдут той же дорогою, что будет потом? Вот мы слышим дальше, что Бог говорит об этой семье в заключении этой главы. «О дому Рахавовов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рахавова, муж, предстоящий перед лицом моим во все дни». Священники будут перед Богом. И постоянно из этой семьи будут такие люди. Как это хорошо! Если из семьи есть люди, благословленные Богом. А почему? Они слушали то, что сказал им отец. Как хорошо было бы, если бы мы смогли оказать такое влияние на наши семьи, чтобы они после нашей смерти шли той же самой дорогой. Чему мы их научили? Какое духовное наследие мы оставили им в нашей семье? Павел говорит Коринфянам: не дети должны собирать имение для родителей, а родители для детей. Имеется в виду не материальные, а духовные богатства. Мы, родители, должны собирать их для детей. А в церкви есть учителя и наставники, которые тоже должны наставлять. 13 глава, 7 стих, послания к евреям. «Поминайте наставника ваших, которые проповедовали Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Как хорошо, когда молодое поколение от старых перенимает этот опыт духовной жизни. А часто сегодня бывает иначе. Молодые хотят идти другой дорогой, а дорогу, которую шли отцы, они часто оставляют. Ведь дорога отцов испытанная во всех преследованиях и гонениях. А эта новая дорога никем не испытанная, а наоборот, она очень опасная, как мы часто это видим. Поэтому сколько мы можем сделать еще в нашей жизни, мы должны постараться урегулировать заблаговременно. Если мы что-то упустили в нашей семье, если мы что-то не вовремя наставили, то будем в этом каяться. И сколько еще можем, покуда живые, будем стараться в молитве, в наставлениях и вышиваниях еще поправить и дополнить. Соломон говорит: скрывающий свои преступки не будет иметь успеха, а кто сознает их и оставляет их, помилован будет. Если мы где-то что-то упустили, в этом надо у Бога просить прощения. Если мы это будем делать, Он простит нам. И Он поможет то, что еще можно исправить. В притчах в 10 главе, в 7 стихе, еще раз хочу напомнить эти слова: «Память праведника будет благословленна». была бы наша память в наших семьях и наших церквях благословленной. Но дальше написано, а имя нечестивых омерзеет. Пусть бы Бог сохранил нас всех от того, чтобы наше имя никогда не омерзело перед людьми. И закончить я хотел словами псалмопевца из 101-го псалма, из 29-го стиха. «Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится перед лицом твоим». Наши сыны будут жить, и наше поколение утвердится перед нашим небесным Отцом. При каких условиях, если мы верно будем служить Богу, то это благословение Божье через нас придет на наших детей и тогда, когда нас уже не будет в живых. То есть мы можем сегодня, еще живя в теле, сделать что-то для будущего наших семей, когда нас уже не будет. Собирать духовные сокровища для наших семей. Жить по Слову Божьему в семье и в церкви, наставлять их, молиться правильно и да показывать правильный пример. Да поможет нам Господь каждому в своей семье, в своей церкви, лично за себя спросить, все ли я сделал правильно, подготовился ли я сам к переходу вечности, что еще у меня недоделано, и просить у Бога прощения в том, что было упущено, и просить силы наверстать еще возможное. Аминь.
Выбор по собственной должен ты воле, выбрать дорогу в ад или в рай, горькую или счастливую долю, выбор предложен, а ты выбирай. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Белое, черное, чистое, грязное, доброе, злое, жизнь или смерть. Выбери между печалью и радостью, выбери так, чтоб потом не жалеть. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Чему сердце поклонится, главное выбери, не прогадай. И не спеши, за тобою не гонятся, выбери правильно и навсегда. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Все выбираю. тот спасению делает шаг. Кто-то торопится в грязь непроводной.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!